10. Познание любви Агапы через несправедливые страдания. Итак, подведем итог вышесказанному. Если все возрожденные верующие проходят на земле курс обучения для подготовки к владычеству, и если познание глубин любви Агапы есть необходимое условие для достижения небесного чина и власти в будущем вечном мире, к которому направляется Вселенная, и, наконец, если любовь Агапы никак не может быть достигнута без страданий, то не объясняет ли все это причину того, что жаждущий исцеления продолжает страдать, не получая избавления, иногда даже до конца своей земной жизни? Промедление Божье имеет свою цель. Если бы Бог исцелял каждого человека в мгновение ока, то как бы люди могли научиться терпению и выдержке? Если бы Бог по первому призыву избавлял всех от конфликтов, притеснений и всяческих несчастий, как могла бы созреть для царства человеческая душа? Если бы человек был освобожден на земле от всех страданий, то как бы мог он воспитать в себе свойства любви Агапы, которые необходимы ему как престолонаследнику? Если даже Иисус должен был пройти через страдания, чтобы подготовиться к роли вождя человечества, то как же можем обойти их мы, избранные владычествовать в его будущем царстве? Как зло обращается в добро. Возникает вопрос, каким образом кратковременное и легкое страдание наше, которое, однако, кажется нам невыносимым и бесконечным, может быть превращено в безмерный преизбыток вечной славы? Ответ на это состоит в том, что человек ставит себе на службу свои страдания, если он имеет правильное отношение к ним. Для многих представляется совершенно непостижимым, как субъективное отношение может настолько преобразить природу ситуации, что ее зло обратит для человека величайшее благо. Вечная сущность ситуации. Рассмотрите следующее утверждение. Ничто, происходящее с человеком, что бы то ни было, откуда бы ни исходило, не способно повредить человеку, если не вызовет у человека неправильного отношения к происходящему. Именно отношение человека к вещам делает эти вещи для него благословением или вредом. Эми Кармайкл сказала, что вечная сущность любого явления или происшествия не в них самих, но в человеческой реакции на них. Неприятная ситуация рано или поздно пройдет, но отношение к ней человека навсегда оставит вечный моральный и духовный след в его характере. А если это верно, то отсюда следует, что все, что Бог допускает к человеку, будет действовать для блага человека, если человек не позволит случившемуся с ним заслонить от него Бога. Есть только одно подлинное бедствие в жизни – это потерять доверие Богу. Обстоятельства и ситуации, с которыми встречается человек вне его контроля, он с ними ничего не может сделать. Но с помощью Божьей он может контролировать свою реакцию, свое субъективное отношение. Это вполне в его власти. Когда человек отрицатель, но реагирует на так называемые плохие события, случающиеся в его жизни, то есть начинает жалеть себя, укорять других людей и восставать против Бога, его характер ухудшается, и он попусту расточает посланные ему скорби. Совсем другое дело, когда человек следует совету апостола Иакова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Это в полном согласии со следующим утверждением апостола Павла. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Римлянам 5:3. Смысл отрывка сводится к тому, что радость в страданиях приносит плод любви Агапы, изливающейся в сердца, а это и есть высшая награда и приобретение. Блаженное страдание. Если Бог может воспитать в нас черты, необходимые нам для будущего славного царствования, только проведя нас через страдания, то не должны ли мы встречать все наши несчастья и неприятности как блаженство? Не те, кто обладает здесь на земле сильной личностью, яркими талантами, высоким интеллектом и иными внешними достоинствами, удостаивается наивысшего положения на небе, но те, кто глубже проникает в сущность любви. Земная жизнь с ее бедствиями, крушениями, страданиями, разочарованиями есть единственное место и время, где и когда совершенная любовь может быть развита в человеке. перед тем, как страдания завершили свою благую работу в наших сердцах, вспомните, какими многие из нас были грубыми, жестокими, резкими, высокомерными, властными, нетерпеливыми, упрямыми. Как часто мы поднимали на смех верные чувства и здравые мнения других людей. Это черты эгоцентризма. Но только через страдания, часто суровые и трудновыносимые, эти плохие черты исчезают. Вот почему Богу приходится многих из нас проводить через очищающее пламя мучений и почему многие должны испытать на себе так называемые удары судьбы, прежде чем они будут сломлены. Самолюбие уничтожено, и они сумеют полностью освободиться от самих себя. Децентрализация Иова. До того, как Иов испытал крушение в жизни, он знал Бога, так сказать, заочно, понаслышке. Перестрадав же, он сказал: «Теперь же мои глаза видят тебя». Когда бедствия только обрушились на Иова, он стал спорить с Богом, фактически обвиняя Создателя в несправедливости. Но затем он сказал: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Переживания Иова иллюстрируют слова апостола Петра в первом послании, 4.1. «Страдающий плотью перестает грешить». Несмотря на то, что Иов, по словам самого Бога, был святым человеком, некоторые черты эгоцентризма, о которых сначала он совершенно не подозревал, могли быть проявлены и удалены только ценой глубоких страданий. Доказательством того, что из своих долгих мучений Иов вынес глубокое познание любви Агапы, служит уже то, что он готов был молиться за своих жестоких критиков, и они были избавлены от Божьего суда. Если человек со смирением принимает критику других, не озлобляясь на них и не мстя им, то это доказывает, что он возрастает в любви. Этим частично и объясняется смысл повеления Иисуса: «Любите своих врагов, ибо именно враги наши дают нам возможность возрастать в любви агапы, которая является знаком достоинства вечности». Матфея 5:44-48. Живая ситуация обучения. Вся дисциплина и весь процесс Божьего обучения преследуют одну цель – умножить и усовершенствовать в сердце человека любовь. Все напасти, которым Бог позволяет случаться в жизни человека, каковы бы они ни были и сколь бы великими они ни были, связаны с этой основной Божьей задачей воспитания любви. Бог пользуется временными обстоятельствами человека, его личными конфликтами с окружающими, несправедливым отношением к нему других людей, его финансовыми неудачами, бедностью, физическими страданиями, невзгодами, переживаниями и даже его старостью как живой ситуацией для упражнения и развития любви агапы. Это воспитание дается человеку в основном не ради каких-либо временных земных приобретений и ценностей. Ведь человеческая жизнь чаще всего оканчивается даже прежде, чем познание это может принести свои плоды. Но ради вечных приобретений, платой за которые может быть только цена любви. Мы постоянно должны вспоминать, что здесь на земле, в школе страданий, мы проходим курс, чтобы познать любовь, необходимую нам для принятия небесной власти в будущем совершенном мироустройстве. Кроме того, это значит, что все препятствия к избавлению верующего до самого полного прославления находятся на человеческой стороне. Один человек, Енох, доказал, засвидетельствовал и запечатлел навсегда этот принцип, приобретя веру для прославления. Бытие 5:24 и Евреям 11:5. Опыт Еноха подтверждает, что существует законное основание для полного избавления в этой жизни каждого чада Божьего от любого последствия грехопадения. А если один из падших людей был по закону освобожден от последствий проклятия, то и все остальные люди обладают той же возможностью быть освобожденными. Только тогда опыт Еноха обретает смысл. Страдания и развитие характера. Так как опыт Еноха был результатом его совершенной веры, то отсюда следует, что люди, не могущие полностью освободиться от любого последствия грехопадения, имеют недостаточно веры. А недостаток веры у хорошо обученных последователей Христа объясняется только лишь одним – дефектом в христианском характере. Следовательно, все немощи, болезни и недуги, продолжающие мучить верующего, связаны с развитием его характера. А если так, то абсолютно любые страдания любого свойства, неудаленные от нас Богом в ответ на наши настойчивые молитвы, должны быть отнесены к Божьим воспитательным мерам, которыми Он пользуется для совершенствования нашего характера, для богоподобия, дабы подготовить нас для нашей совершенно особой роли в будущем веке. Призванные к несправедливым страданиям. Ничего из того, что входит в жизнь чада Божьего, даже самое ужасное, не является случайностью. Все, что происходит с верующим, выполняет функцию испытания, которое полностью контролируется Богом, и имеет целью дать верующему возможность упражняться и научиться любви агапы. Ни один здравый человек, конечно, не может считать особой честью несправедливые страдания, если только не увидит в них для себя возможности возвысить свое положение в вечном царстве. Именно это должен был иметь в виду Бог, когда вдохновил апостола Петра написать: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2, 18-21. Когда человек понимает, что ценой страданий Бог возвышает его вечный ранг, он находит в себе силы терпеть незаслуженные страдания. Не этим ли объясняется то, что Бог допускает гонения и убийства верующих в некоторых странах, так же, как допускает различные несправедливости и бедствия в жизни всех святых, где бы они ни находились? Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам 1:29. Испытание есть доверие. Ужасно трудно принимать удары от людей без малейшего чувства обиды. Трудно страдать незаслуженно, не испытывая при этом цинизм и огорчение. Тяжело сохранять любовь в сердце, когда со всех сторон на тебя наваливается злоба, неблагодарность, непонимание, презрение, горе и оскорбление. Бог иногда допускает неописуемым несправедливостям обрушиваться на человека, потому что это один из способов возрастания в любви агапы. И потому с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иакова 1:2 по 4. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6 и 7. Что совершенствует характер? Заметьте, различные искушения приводят к зрелости в любви, и человек, поскорбевший теперь немного от различных искушений, получит похвалу, честь и славу, когда придет Христос. Если бы Дитя Божие могло заглянуть в будущее и воочию увидеть тот высочайший небесный ранг, который школа страданий готовит ему, ему было бы значительно легче сносить скорбь. Римлянам 5:13, который часто, наоборот, погружает его в глубокую депрессию. Страдание выполняет роль удобрений в развитии семян совершенного характера любви агапы. Плоды этого развития есть единственное, что мы можем унести с собой в вечность. Получение наилучших из этих плодов в наибольшем количестве – в этом состоит цель испытания. Здесь будет уместно привести слова Кортланда Майерса: «Когда-нибудь Бог раскроет христианам, что те принципы, против которых они восставали, были всего лишь инструментами Бога для воспитания и совершенствования их характера, или инструментом для обработки и полировки живых камней, предназначенных составить великое небесное строение». Божья работа медленна. Доктор Миллер в своей книге рассказывает об одной женщине, у которой в один день смерть отняла двоих маленьких детей. Она так страдала, что ни в чем не находила утешения, и однажды сквозь рыдания воскликнула: «Я не могу понять, почему Бог создал меня». Ее тетушка, которая о ней заботилась и была более мудрой в познании воли Божьей, сказала ей: «Дорогая, Бог еще не до конца создал тебя. Он создает тебя сейчас. В самом деле, Бог берет человека таким, как он есть, и в течение всей человеческой жизни формирует его, превращая ее в свое подобие. На полотне моей жизни таинственный ткач запечатлевает свою волю. Я доверяю его мастерству и душу свою отдаю в его руки. План его может пока сохраняться в тайне, недоступной для моего ограниченного взора. И потому не буду я пытаться узреть целое, но нити жизни моей предоставлю в его власть. Пока рисунок на полотне не завершен и челнок продолжает свою работу, Бог не раскроет своего плана и не объяснит, почему в узоре, который искусно создает ум, черные нитки так же важны, как золотые и серебряные. Этот мир не дьявольский. Этот мир не находится во власти случая. Ничто не происходит случайно. Этот мир не дьявольский. Вся Вселенная находится во власти всемогущего Отца. Наш враг – существо, сотворенное и контролируется Богом. Рука Божья активно действует во всех делах Земли. Отец мой до ныне делает, и я делаю. Во всем, что Он позволяет нам испытывать в радости, горе, успехах, неудачах, надеждах и страхах, удовольствиях и страданиях, во всем этом Он формирует нас. Но Бог совершенствует нас не мгновенно. Это длительный процесс, требующий всей жизни, какой бы долгой она ни была. Бог начинает свою работу с нами, когда мы приходим в этот мир, и не прекращает ее до самого нашего ухода. Нет такого события в нашей жизни, которое не прибавляло бы чего-то и не оставляло бы своего следа в нашем характере. Бог всегда за работой, воздействуя на нас через все, что с нами происходит. Очень важно помнить, как говорит доктор Миллер, что сатана – существо сотворенное. Он не господин Вселенной, потому что сам является частью творения. Какую бы власть он ни завоевал в результате падения Адама, Голгофа лишила его всех завоеваний и, значит, всякой власти. Матфея в 28 главе, 18 стихом, передает слова Иисуса: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А в Евангелии от Луки 10:19 Иисус по праву будущей Голгофской победы передает эту власть своим ученикам и через них церкви. Сатана до своего окончательного низвержения в пламенную бездну и следующей затем брачной вечери Агнца будет использоваться Богом в Божьих целях, то есть для обучения невесты искусству победы и для воспитания в ней существенных качеств любви Агапы. Человек, который понимает, что любовь Агапы является признаком его положения в будущем общественном мироустройстве, называемом Царством Божьим, и что любовь эта может быть развита только в школе страданий, такой человек поймет и оценит истину, выраженную в следующих строках. «Когда все уроки жизни будут до конца изучены, когда солнце и звезды закатятся навсегда, тогда то, что мы в слепоте нашей с презрением отвергаем теперь, и то, над чем проливаем слезы, сверкнет перед нами из тьмы нашей жизни, подобно звезде, сияющей тем ярче, чем темнее небо. Тогда мы воочию убедимся в мудрости Божьих планов и увидим, что то, что казалось упреком, было на самом деле проявлением истинной любви».